Символы перехода. Это символы, чье влияние по своему целеназначению может варьироваться очень широко. Некоторым людям требуется возбуждение и переживание своего посвящения в неистовстве так называемого обряда грома. Другим необходимо быть подчиняемыми, и их призывают к покорности и смирению в упорядоченном устройстве храмовой территории или священной пещеры, которые невольно приходят на ум, когда думаешь об аполлоновской религии в поздней Греции. Полное посвящение включает оба аспекта, что нетрудно заметить, когда рассматриваешь либо сам материал, извлеченный из древних текстов, либо живых субъектов. Но совершенно очевидно, что основная цель посвящения лежит в укрощении или смирении изначальной трикстероподобной дикости подростковой природы. Посвящение поэтому имеет цивилизующую или одухотворяющую направленность, несмотря на насильственный характер самих ритуалов, необходимо, чтобы запустить сам процесс в действие. Существует, однако, и другой вид символизма, принадлежащий наиболее ранним известным священным традициям, которые также связаны с периодами перехода в жизни человека. Но эти символы не ищут связи инициации с какой-либо религиозной доктриной или групповым секулярным сознанием. Напротив, они нацелены на потребность человека к освобождению от любого состояния бытия, которое слишком незрело, слишком неподвижно или тупиково. Другими словами, они имеют отношение к освобождению человека от или перехода от любого ограничивающего паттерна, способа существования по мере того, как он продвигается в направлении к более высшей или более зрелой стадии в своем развитии. Ребенок, как я уже сказал, обладает чувством полноты, целостности, но это сохраняется лишь до момента появления его эго-сознания. В случае же взрослого ощущение полноты достигается путем союза сознания с бессознательными содержаниями разума. Из такого союза возникает и то, что Юнг назвал трансцендентной функцией психического, с помощью которой человек может достичь своей высшей цели – полной реализации потенциала своей индивидуальной самости. Таким образом, называемые нами символы перехода есть такие символы, которые представляют стремление человека к достижению своей цели. Они обеспечивают индивида теми средствами, с помощью которых содержание его бессознательного могут проникать в сознание, но и сами по себе они также являются активными выразителями этих самых содержаний. Символы перехода многообразны по форме. Сталкиваемся ли мы с ними на историческом фоне или же встречаем в сновидениях нынешних людей, оказывающихся в критической стадии своей жизни, мы видим их важность. На самом архаическом уровне такого символизма вновь возникает тема Трикстера. Но на этот раз он не появляется в образе необузданного сумасброда, строящего из себя героя. Он становится шаманом, лекарем, чьи магическая практика и взлеты интуиции характеризуют его первобытного мастера инициации, посвящения. Его сила кроется в предполагаемой способности покидать свое тело и летать по миру, словно птица. В данном случае птица – наиболее подходящий символ перехода. Он воплощает специфическую природу интуиции, работающей через так называемого медиума, посредника, то есть индивида, способного получать знания об отдаленных событиях или фактах, о которых сознательно он ничего не знает и знать не может, входя в трансподобное состояние. Свидетельство присутствия таких сил можно обнаружить уже в доисторическом периоде эпохи палеолита, на что указал видный американский исследователь Джозеф Кэмпбелл в комментарии к рисункам в одной из известных пещер, обнаруженных не так давно во Франции. В Ласко, название пещеры, пишет он, существует изображение шамана, лежащего в трансе, с надетой на лицо птичьей маской. Рядом изображена фигура птицы, сидящая на ветке. Сибирские шаманы до сегодняшнего дня носят подобные птичьи костюмы, и многие верят, что были зачаты своими матерями от спустившейся птицы. Далее, шаман – это не только привычный член общества, но и благословенный отпрыск тех силовых сфер, которые невидимы обычному бодрствующему сознанию и которые все мы можем узреть лишь на краткий миг, а он, мастер, в них существует и странствует. на самом высшем уровне данного типа посвятительной деятельности, совершенно далеком от уловок всевозможных торгашей, пользуясь которыми магия и колдовство столь часто подменяют подлинное духовное прозрение, можно обнаружить индуистского мастера йоги. В своих трансовых состояниях профессионалы этого уровня выходят далеко за пределы привычных мыслительных категорий. Одним из самых распространенных символов сновидения, демонстрирующего освобождение человека с помощью перехода, является тема единого путешествия или странствия, в каком-то смысле оказывающегося странствием духовным. Здесь снова посвящаемый знакомится с природой смерти. Но это не смерть, как последний приговор или иное посвятительное испытание силы. Это путешествие освобождения, отречения, искупления, примирения, направляемое и взлелеянное духом сострадания. Этот дух более часто представлен так называемой владычицей или возлюбленной, нежели так называемым мастером посвящения, верховной женской фигурой, анимой, такой как Кван Инь в китайском буддизме, Софии в христианско-гностическом учении или древнегреческой богиней мудрости Паллады Афиной. Этот символизм представляет не только полет птицы или путешествие в пустынную местность, но и любое решительное перемещение служит примером освобождения. В первой половине жизни, когда человек еще привязан к родительской семье и первичной общественной группе, подобное может переживаться как посвящение, в котором следует учиться самому принимать решающие шаги в жизни. Это и есть тот самый момент, описанный Томасом Элиотом в поэтическом сборнике «Бесплодная земля», когда человек лицом к лицу встречается с дикой смелостью гибельного мгновения, чего не скупишь и веком благоразумия. В более поздний период жизни человеку, возможно, и нет нужды порывать все связи с символами значимого содержания, но тем не менее он может оказаться наполненным духом божественной неудовлетворенности, заставляющим всех свободных людей искать личные встречи с новыми открытиями или стремиться прожить свою жизнь как-то иначе. Такая перемена может стать особенно важной в период между серединой жизни и пожилым возрастом, представляющим тот жизненный момент, когда множество людей размышляют о том, что же им делать, выйдя в отставку или отправившись на пенсию, работать дальше или погрузиться в отдых и развлечения, остаться на домашнем диване или начать путешествовать. Если бы их жизнь была полна приключений, опасностей или постоянных перемен, то они жаждали бы спокойной, оседлой жизни и упрочения своей религиозной устремленности. Но живя они главным образом в рамках жестких социальных схем и обычаев, в которых они родились и были воспитаны, то здесь, естественно, можно ожидать страстной потребности в освобождающих переменах. Отчасти это могло бы осуществиться путешествиями по свету или же переездом в маленький дачный домик. Но ни одно из перечисленных внешних изменений не сработает, ежели не произойдет определенной внутренней трансформации старых ценностей в творчески переработанный, а не механически изобретенный новый рисунок жизни. Как пример последнего, показателен случай с женщиной, жившей так, что и она, и ее семья, и друзья пребывали в непрерывном удовольствии от самой жизни, поскольку эта жизнь имела свои глубокие корни, культурную основу и была застрахована от всего приходящего. Женщина увидела следующий сон. Я нашла несколько странных кусков дерева естественной прекрасной формы. Кто-то заметил. Их принес неандерталец. После чего я увидела в отдалении неандертальцев, выглядевших как темная людская масса, ни одного из них более или менее отчетливо мне разглядеть не удалось. Я подумала, что могла бы забрать отсюда с собой кусок такого дерева. Затем нечто вроде моего путешествия продолжилось, и я заглянула вниз, чудовищную пропасть наподобие кратера потухшего вулкана. Его дно отчасти было покрыто водой, и я надеялась увидеть там и других неандертальцев. Но вместо этого увидела черных водных свиней, которые вылезали из воды, взбегали на и сбегали с черных вулканических скал. По контрасту с семейными узами этой женщины и ее высокоорганизованному стилю жизни, сон обратил ее взор к доисторическому периоду, столь отдаленному, что трудно и вообразить. Она не смогла обнаружить что-либо наподобие социальной группы среди этих древних людей, а видела их как воплощение самого бессознательного, коллективную темную массу в отдалении. Тем не менее, они предстали живыми, и она могла взять с собой кусок дерева. Сон подчеркивает, что деревянные формы сделаны самой природой, а не вырезаны человеческой рукой. Они отражают исконный, культурный, необусловленный уровень бессознательного. Кусок дерева, отмеченный за свою прекрасную форму и почтенный возраст, связывает современный опыт женщины с далекими истоками человеческой жизни. Из многих примеров мы знаем, что древнее дерево или растение символически представляет рост и развитие психической жизни, отличной от жизни инстинктивной, обычно символизируемой животными. Следовательно, в этом куске дерева женщина получила символ своей связи с самыми глубокими уровнями коллективного бессознательного. Далее она упоминает о своем одиноком путешествии. Эта тема, как я уже указывал, символизирует потребность в освобождении как инициирующем переживании. Так что здесь обнаруживается еще один символ перехода.